У турникета Афанасия задержали, он вытащил удостоверение «Либдок офицера ФСБ». «Полковник Резникович меня ждет. Придется сдать оружие». Афанасий похвалил себя за то, что оставил маузер деда в бардачке джипа, хотя идея взять его с собой была. «Не имею». «Второй этаж, 9-й кабинет», — отступил рослый полицейский, зачем-то натянувший поверх мундира бронежилет. Афанасий поднялся по широкой, устланной зеленым ковром лестнице на второй этаж, и прежде чем постучаться в дверь кабинета с цифрой 9, тихо сказал в усик рации. «На входе двое, дежурка слева, там сидит один у монитора». «Окей», — прилетел ответ голубя. На стук в дверь никто не ответил, и Афанасий вошел. Перед ним стояли двое крутоплечих парней в сером с эмблемами ОМОНа на предплечьях. Оба крепко держались за дубинки электрошокеры. Полковник Резникович, молодой, загорелый, черноволосый, по-мужски красивый, чем-то похожий на артиста, игравшего роль Казановы, одетый в летний костюм полицейского офицера, белая рубашка, золотые погоны, синие брюки с красной прострочкой, стоял у стола и приветливо улыбался. Кто-то закрыл за спиной Афанасия дверь. Он усмехнулся. «Встреча не по ранжиру. Можно было бы и поскромней. Разговор предстоит сугубо деловой».
«Ничего, они не помешают».
«Мне не помешают, делу помешают». Выражение лица хозяина кабинета не изменилось. Он чувствовал себя в полной безопасности и наслаждался этим обстоятельством. Помогало ему, как он считал, и наличие козырей в руках, влиятельные родственники в Москве, может быть, и в той же ФСБ, и задержание подруги Пахомова, подвернувшейся под руку.
«Выйдите на пару минут», — решился на подвиг Резникович. Парни в сером вышли. «Что вы хотели мне предложить?»
Сесть гостю полковник не предложил, а его вопрос мгновенно расставил точки над «и». Он знал, с какой целью прибыл в Кострому полковник из Москвы. «Вы освобождаете девушку, которую ваши мордовороты захватили в Судиславле, и мы мирно расстаемся».
«Первый раз слышу о девушке», — с иронией сказал Резникович. «Склероз надо лечить», — с такой же иронией сказал Афанасий.
«Ваша команда на фиолетовом минивене прибыла в Судиславль вчера и захватила Дуню Ходченкову, мою соседку. Владелец минивена — ваш сотрудник, лейтенант Тигнизат. Дальше рассказывать?»
Глаза Резниковича отразили работу мысли.
«Совершенно не припомню, чтобы я отдавал приказ лейтенанту ехать в Судиславль. Может быть, это его личная инициатива? Может быть, позвоните ему?»
Резникович заколебался, озадаченный уверенностью гостя и знанием ситуации, и Афанасий добавил равнодушно:
«Звоните, звоните. Узнаете любопытные подробности».
Полковник снял трубку с белой пирамидки интеркома, ткнул пальцем в один из сенсоров. Афанасий отвернулся, выговорил: «Вот».
«Он раскололся, командир. Девчонка в СИЗО управления, в бункере во дворе МВД».
«Окей». Звонок Резниковича дошел до адресата.
«Лейтенант, это Резникович».
Полковнику ответили. Скорее всего, трубку взял кот. Лицо его застыло, глаза сузились, наполнились мрачным огнем, затем он перевел взгляд на Афанасия.
— Вы что себе позволяете, полковник? Без всяких оснований задержали сотрудника спецподразделения. — Господин Крышеватель, — перебил его Афанасий, — у меня есть полная база данных о вашей деятельности в Хабаровске, и у меня имеются все основания задержать вас и передать в руки другого спецподразделения. Желаете продолжать в том же духе?
Глаза Резниковича сверкнули, он набрал новый номер, вызывал какого-то Жураховского. Пока он разговаривал с абонентом, Афанасий вызвал Марина.
«Дохлый, пошли. Я на втором этаже, кабинет 9».
Резникович закончил, растянул губы в саркастической усмешке.
«Вам придется объясняться с очень высоким начальством». «Я слышал. Жураховский фамилия. С него и начнем». «Но, скорее всего, ни с кем мне не придется объясняться. Вам это невыгодно в первую очередь».
«С чего вы решили?»
«Ваша цель — работы моего деда, Геннадия Терентьевича Пахомова, не так ли? И вы, не найдя их у него дома, решили добыть козыри, чтобы я их вам передал.
в связи с чем у меня к вам несколько вопросов».
«Не понимаю, о чем вы?»
«В связи с чем у меня к вам несколько вопросов», — повторил Афанасий терпеливо. «Первый. Откуда вам стало известно о работах деда?»
Резникович потемнел. «Вы пришли один, нагло решив, что вправе задавать мне вопросы. Да мне стоит шевельнуть пальцем!»
«Так шевельните!» — кивнул Афанасий благожелательно, уселся за стол. «Интересно будет посмотреть, что из этого выйдет».
Резникович набрал в грудь воздуха, повысил голос.
«Розанов, зайди!»
В коридоре за дверью родился слабый шум, стих. Дверь открылась, в кабинет заглянул дохлый.
«Командир!»
«Ждите», — сказал Афанасий ровным голосом. Дверь закрылась. По лицу Резниковича пробежала судорога, но сдерживать себя он умел. Рука потянулась к телефону.
«Это незаконное вторжение!»
«Не стоит никому звонить», — посоветовал Афанасий, глядя на начальника внутренней безопасности снизу вверх. «Только усугубите свое положение».
«Повторить вопрос». «Я буду говорить только в присутствии адвокатов. Вы меня задерживаете?»
«Пока нет».
«В таком случае прошу».
Афанасий сделал гибкое сложное движение, переместился за стол полковника, завернул ему руку за спину, согнул вдвое, уткнув лицом в стол.
«Вы, наверное, не поняли, что происходит. Я имею право не доставлять вас в контору живым. Существует такая формула при попытке к бегству и все такое прочее. Но если вы обещаете отвечать на мои вопросы и не мешать следствию, мы договоримся».
«Я ничего не знаю», — просипел Резникович.
«Повторить вопрос».
«Вот и славно». Афанасий отпустил шею и руку хозяина кабинета, и тот без сил рухнул в свое роскошное кожаное кресло, багровое от прилипших к голове крови.
«Первый вопрос. Это не моя инициатива».
Резникович дрожащей рукой налил себе в чашку воды из графина.
«Генерала Мережковского».
«Кто такой генерал Мережковский?»
«Начальник УВД Хабаровска. Мы с ним
вместе крышевали игорный бизнес. Нам это известно. Он-то как узнал об изобретателе, живущем у черта на куличках, в городке, который не на каждой карте сыщешь?»
«Я не знаю. Он позвонил. Я пообещал».
«Ладно, с ним мы еще разберемся. Откуда вы лично узнали обо мне? О том, что я внук Пахомова, что имею интерес к Судиславлю?»
Резникович бледно улыбнулся. «Мне сказали, что при встрече с капитаном Зюзиным вы показали другое удостоверение».
Афанасий чертыхнулся про себя, сообразив, что задает лишние вопросы и теряет лицо.
«Работа такая. Разные ситуации, разные документы. Кстати, насчет капитана. Он ваш особист или просто командир ОМОНа?»
«Зачем он вам?» — не понял Резникович.
«Судя по вашей реакции, именно вы его и посылали. И передайте ему, что за ним должок. Его команда устроила погром в доме деда, в моем доме. И я этого ему никогда не прощу. При личной встрече выбью зубы».
«Сами передавайте», — начал приходить в себя Резникович. Он был не робкого десятка и все еще надеялся изменить ситуацию в свою пользу.
«Вас найдут и пригласят».
«Так я не прячусь», — пожал плечами Афанасий.
«Пригласят, расскажу все, что знаю о твоей службе.
Но заруби на носу, крыса хабаровская. Если это произойдет, я тебя и в аду найду.
А теперь прикажи своим людям освободить девчонку. Пусть ее приведут сюда.
Она по пути в Москву.
Она в вашем изоляторе во дворе. Командуй! И не рискуй играть в ковбоя, потеряешь здоровье».
Резникович пожевал губами, но подчинился.
«Попов! Приведи девчонку! Ту из Судиславля!»
Афанасий демонстративно поправил усик рации.
«Кот, возьми под контроль двор управления».
«Понял, командир», — ответил капитан. Губы Резниковича дрогнули, но вставить реплику он не решился, вдруг проникаясь уважением к сотрудникам могущественной конторы. Дуню привели через несколько минут, когда Афанасий уже начал осознавать зыбкость своей позиции. Резникович вполне мог вызвать ОМОН охраны МВД
и тогда пришлось бы в условиях тотального превосходства местных защитных порядков искать пути отступления. Но он струсил, озадаченный осведомленностью гостя о деятельности хабаровских крышевателей, и лишь это соображение останавливало его. По-видимому, в камере было холодно, судя по бледному лицу девушки, ее посиневшим губам и россыпи мурашек по предплечьям, к которым она прижимала ладони. На ней в самом деле был только легкий ситцевый сарафанчик в горошек, полицейские не догадались бросить ей хоть какую-нибудь рогожку. У Афанасия сжалось сердце. Глаза девушки стали огромными, губы едва слышно выдохнули. «Афоня!» Потом она бросилась к нему, как птица, прижалась всем телом, сотрясаясь скорее от холода, чем от рыданий. Слез в ее глазах не было, и Афанасий, обняв девушку, тоже замер на мгновение, провел рукой по ее волосам. «Все в порядке, я пришел. Ты как?»
«Хорошо. Замерзла».
«Никто не приставал?» Афанасий бросил темный взгляд на Резниковича, который тут же поспешил стереть с губ гаденькую ухмылочку.
«Никто. Там темно. Я уж думала...»
Полковник глянул на щуплого конвоира, приведшего узницу. «Свободен». Полицейский, у него были шальные глаза, вышел. «Пошли домой!» — Афанасий развернул девушку к двери и позвал. «Дохлый!» — появился сержант. «Отведи ее к джипу!»
Дуня оглянулась на пороге. «А ты?»
«Я приду через минуту». Дверь закрылась. «Обзавидоваться можно!» — сказал Резникович с непонятной интонацией. Он уже полностью пришел в себя. «Повезло вам, полковник. Хотя, думаю, вы недолго будете носить погоны полковника». Афанасий стремительно метнулся к столу, наклонился так, что хозяин кабинета отшатнулся в испуге, и сказал негромко, железным голосом, чеканя слова, «Уходи из органов, полковник, пока не поздно, и не дай тебе Бог встретить меня снова». Рука нащупала на столе мобильник Резниковича. Афанасий сжал его в кулаке, напрягся, раздавил трубку и высыпал на стол мелкие, величиной с ноготь, осколки супермодного айкома. «Подумай над советом». Развернувшись, он пересек кабинет и вышел, унося в памяти взгляд Резниковича, трусливо ненавидящий и в то же время угрожающий. Он уступил силе, зная за собой грешки, но не сдался и в будущем мог отомстить, приведя в действие все свои криминальные связи. В коридоре стало понятно состояние конвоира Дуни. У стен сидели, опустив головы на грудь, давешние ОМОНовцы, вызванные Резниковичем, и еще один полицейский, который, очевидно, подошел позже. На взгляд Афанасия голубь, прогуливающийся по коридору с дубинкой в руке, пояснил, кивнув на лапу. «Не хотелось поднимать шум. Мы их куснули». Речь шла о выпущенных лейтенантом на нитах, несущих парализующий яд. «Где остальные?» «Дохлые тоже повели девчонку. Уходим». Спустились на первый этаж, готовые встретить вызванный по тревоге Резниковичем наряд, но в холле засада не оказалась. Охранники у турникета тоже сидели на полу в сонном оцепенении, и на них уже обратили внимание входящие в здание полицейские. «Проходите, товарищи!» — властным тоном сказал Афанасий. «Идет антикоррупционная операция. Всем разойтись по своим рабочим местам и не выходить в течение часа». Толпа начала расходиться. У машины Афанасия топтались Кот, Шелест, Тоша и Дохлый, что-то рассказывая Дуне, на плечи которой кто-то догадался накинуть штормовку. Она нетерпеливо оглядывалась, отвечала на вопросы, и когда все замолчали, увидев командира, она оглянулась и бросилась навстречу. Дотронулась руками до груди Афанасия, глаза девушки сияли.
— Не сердись.
— За что? — удивился он.
— Я... «Неправильно судила о тебе».
Афанасий засмеялся, привлек девушку к себе, сделал пальцем понятный всем жест, и бойцы группы начали рассаживаться по машинам, обмениваясь неслышимыми репликами. «Я не сержусь. Как можно сердиться на дождь или снег? Вообще на природное явление. А ты — самое прекрасное природное явление».
и ничего больше не надо было говорить.